Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 июня, программа «Своя правда». Сегодня о деле Ивана Голунова. Меня зовут Юрий Буткин. Прямо сейчас молниями заявление главы Министерства внутренних дел. Журналист Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты. Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Пока это молнии, пока подробностей мы не знаем, но такое заявление Колокольцева только что прозвучало. О доверии к полиции после ареста, а вот теперь и после освобождения журналиста, о преследовании по антинаркотическим статьям, об этом, обо всем будем говорить в прямом эфире. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции. Михаил Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Ремесло, юрист, член общественной палаты. Илья Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Александр Михайлович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Давайте с новостей этой минуты. Минуты, что называется. Михаил Петрович, насколько это можно было ожидать?
Ну, учитывая то, как журналисты и не только поднялись в защиту, так сказать, своего коллеги, и не только коллеги, но и гражданина, можно было ожидать это действительно в ближайшее время.
Учитывая, что журналисты поднялись, или учитывая, что полицейские так плохо выглядели?
И то, и другое.
Михаил Пашкин, Илья Ремесло, прошу вас.
Ну, ситуация, конечно, для меня лично была сложная, потому что первоначально я, на самом деле, честно признаюсь, я об этом писал даже, нет своих слов, я сейчас не собираюсь отказываться, я действительно думал, что Голунов виновен, действительно, такое было, потому что, ситуация выглядела крайне странно, и вот эти утверждения о том, что может кто-то подбросить журналисту в такой ситуации, зная, кто он такой.
Такому журналисту.
Да, такому журналисту, да. И что кто-то сможет до этого додуматься. Ну, мы до сих пор не знаем, на самом деле, подбросили или нет. Мы знаем, что прекращено уголовное преследование, а что дальше будет, это уже будет дальше. Ну, конечно, для меня это такая ситуация.
Вот такой поворот вы ожидали, вот что его освобождают, снимают обвинения?
Не, это было видно после того, как ему выбрали домашний арест. В принципе, да, к этому все уже шло.
Обвинения не сняли за недоказанности.
Вот это отдельно, об этом мы еще поговорим. Да, это Михаил Пашкин. Илья Ремесло, Александр Хаминский, прошу вас.
Вы знаете, у меня вот открыто несколько новостных порталов, и новость состоит всего-навсего из заголовка. Колокольцев, двоеточие, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности. Мне вообще удивительно, когда подобные заявления делает не руководитель следственного органа, а министр внутренних дел, он у нас не руководит следствием.
Слушайте, а вы не удивились судебному решению, которое было по этому делу?
Судебному решению я не удивился, потому что я знаю, какие судебные решения в отношении санкций, допустим, по назначению подписки либо домашнего ареста принимают для сотрудников органов внутренних дел. Там все намного мягче. Но я хотел бы обратить внимание, что в этой истории вот несколько дней, а очень бледно выглядит, на мой взгляд, и министр Колокольцев, и начальник управления информацией Московского главка МВД Титов. Вы знаете, вот еще 100 лет назад у офицеров было правило: либо ты снимай погоны и уходи, но не делай то, что позорно. Титов, на мой взгляд, опозорил и свое звание офицера, и московскую полицию теми заявлениями, с которыми он выступал.
Как вы понимаете, это громкая новость, поэтому я буду зачитывать ленту буквально, возможно, каждую минуту. Вот еще одно заявление Колокольцева. МВД направляет в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, которые задержали Голунова. Это еще одно. И глава СПЧ приветствует прекращение дела против Голунова, но надеется, что точка в этой истории не поставлена. Глава СПЧ-то надеется, что точка в этой истории в одну сторону не поставлена. Видимо, про сотрудников. Михаил Пашкин, я хотел бы все-таки, чтобы вы чуть подробнее сказали. То есть, в общем, он не совсем невиновный, получается, по этим словам.
Если за недоказанностью, то это, я насколько знаю, не реабилитирующее основание.
Не реабилитирующее основание.
То есть, если бы было за отсутствием состава или события преступления, тогда да. А тут вроде бы оно и было, только вот мы, дураки, не смогли доказать, что вот он наркотики эти при себе носил. Но хочу такую вещь сказать. Я беседовал со многими ребятами, у нас в профсоюзе сотрудники ОБНОНа есть. Они говорят так, что если в крови, на смывах рук, под ногтями нет следов наркотиков, то прокуратура у нас отказывается возбуждать. Вот, например, Останкинская прокуратура, ребята работали в Алексеевском УВД, говорит, просто, говорит, все, даже близко не подходите. Если нет, у Голунова ничего нет. Значит, каким образом у него в рюкзаке оказались наркотики, непонятно абсолютно. Если...
Ну вот теперь будут разбираться. На период внутренней проверки, это еще одно заявление Колокольцева прямо сейчас, и... задержавший отстранены от обязанностей.
Вот если меня слушает Владимир Александрович, можно было бы сделать очень простую вещь, чтобы всем было все понятно сразу. Сделать гласно, под видео, детектор лжи вместе с Голуновым и сотрудниками, которые его задерживали. Чтобы были независимые специалисты, и все это показывали в прямом эфире. И тогда будет сразу все ясно, никаких вопросов не будет, потому что и Голунов не шпион, который может, так сказать, изменить показания детектора лжи, то есть не реагировать на его вопросы или реагировать соответствующим образом. И сотрудники, которые его задерживали, там лейтенант, младший опер и сержант, они тоже не специалисты по, так сказать, борьбе с... этим самым детектором лжи. Вот и все. Сделайте полиграф, и все сразу будет понятно всем.
Еще раз, давайте все-таки, Илья Ремесло, как юрист, вот эта история, он освобожден будет, обвинения будут сняты, но в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
На мой взгляд, это все-таки будут... Да, я понимаю, что формально, я с коллегой согласен, что оно выглядит как нереабилитирующее, но я думаю, что следует дождаться официального документа, и все-таки там, мне кажется, они какое-то что-то другое напишут. Да.
Возможно, потому это что, просто это проблема формулировки.
Это проблема формулировки, мне кажется.
Тогда больше. Еще один вопрос к вам. Виталий пишет, вот как теперь верить полиции? Он прямо про вас пишет. Он господин Ремесло, на слово поверил, много интересного написал.
Да, совершенно верно, так и было. Я объясню просто, что свою позицию, конечно, я там приношу извинения, безусловно, да, потому что, я тоже, опять-таки, поверил полиции, и более того, у меня там тоже есть, опять-таки, свои каналы там связи, и я тоже звоню людям, и меня тоже уверяли, что да, там все есть, сейчас там все будет, вот есть то, есть все там, вот, и вы знаете, это, конечно, очень плохая история, потому что...
Прошу прощения, да. Колокольцев объявил о том, что будет ходатайствовать перед Путиным об отстранении глав двух управлений ГУМВД по Москве после дела Голунова. Прошу, продолжайте.
Да, и, к сожалению, полиция вот так себя повела, это просто удивительно. Для меня было немыслимо, что полиция в таком регионе, как Москва, это, извините, не какая-то провинция там, да.
Речь идет о том, что освобожден будет от должности, во всяком случае, будет ходатайство начальнику УВД по ЗАО Москвы Пучков и начальник управления по наркотикам ГУМВД по Москве Девяткин. Вот это заявление, которое звучат прямо сейчас.
Да, это справедливо, я считаю.
Смотрите дальше, и тут уже к Александру Хаминскому скорее. Вот тот же Колокольцев сейчас по делу Голунова говорит: права любого гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены. А люди тем временем пишут нам: вот если бы это был не Голунов, все бы продолжалось дальше.
Мне кажется, что та реакция, которую мы наблюдали последние несколько дней, это даже не событие с каким-то конкретным Иваном Голуновым. Просто дело настолько безобразное и настолько громкое по своему самовыражению, что, по-моему, каждый из нас примерил эту рубашку на себя. Как было бы с нами? И все разговоры о том, что мы живем в правовом государстве, а президент это констатировал уже много лет назад. Так чем же занимаются его подчиненные? В отношении того, что вы сейчас сообщили о последних новостях, что Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом о снятии двух руководителей, это начальник УВД по ЦАУ Пучков и Девяткин, начальник управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Вот как раз хотел сказать, куда пойдут сейчас проверки. В правовом государстве после такого скандала организационно-штатные мероприятия должны пойти и начаться в отношении самых высоких чинов Министерства внутренних дел. Так вот сейчас накажут стрелочников, вот этих нижних, потому что никто же не сказал, а где начальник отдела наркоконтроля округа, который лично руководит.
Слушай, подождите, тут уже тоже наши слушатели пишут, мол, если это заказ, почему так топорно? Если, к примеру, у этих начальников подчиненные могут что-то делать без ведома начальников, стоит ли начальникам работать дальше? Я так понимаю логику.
Я как раз это и имел в виду.
Хорошо, да, прошу, Михаил Башкин.
Я просто, когда шел сюда, перед тем, как сюда идти, я разговаривал с Пучковым, с начальником УВД по ЗАВу. Я им позвонил, говорю: Андрей Павлович, вот такая ситуация. Я вот сегодня буду выступать. Как вы считаете вообще, что здесь такое происходит-то? И мы с ним вот на какую тему стали говорить, что по существующим законам, по нормативным, которые Госдума разработала, можно, я ему скажу: Андрей Павлович, вот на вас напишут информацию, что вы продаете в УВД по ЗАУ наркотики. К вам придут ФСБ и найдут пакетик. Вас посадят? Он говорит: да. Я говорю: и меня посадят. И любого могут посадить. То есть вот эта процедура, при которой сейчас ловят людей с наркотой, она не прописана в законе грамотно. А должно быть как? Если ты кого-то берешь, это должно быть под видео, должна быть аудиозапись или видеозапись, должна быть прослушка. То есть должно быть, тем более, что комплекс оперативно-технических мероприятий, он может осуществляться очень хорошо в настоящее время, кругом и камеры, и все прочее. Так вот, в этой ситуации, когда у человека находят и наркотики без ДНК, без отпечатков пальцев, его просто не должны были возбуждать это уголовное дело.
Но его же возбудили.
Его возбудили. Кто дал согласие? Прокурор ЗАО. То есть, почему здесь будет отвечать только Пучков там и вот этот Панарко Девяткин? А где судья, который дал согласие на домашний арест? Где прокурор? Где следователи?
Подождите, судья давал согласие на домашний арест уже вообще в другой ситуации.
А почему она не отказала? Вообще не отказала.
Давайте я прокомментирую.
Александр Каминский.
Да, потому что избрание меры пресечения – это достаточно формальная процедура, и судья, не он либо она, не удостоверяется, имело место преступление, ну, в смысле, насколько,
да,
совершал,
дать.
Не совершал.
Подписку.
Совершал, не совершал.
Хорошо. Давайте вот что. Рамси Болтон пишет, и я хотел бы, чтобы Илья Ремесло это прокомментировал, буквально следующее. Это с самого начала был спектакль. Надо показать, что мы умеем делать все по закону и поднимать рейтинг, ну, читай Путину, видимо.
Ну, вы знаете, я бы с этим поспорил, потому что такие действия, они дискредитируют, понимаете, сакральность власти, я считаю. Они дискредитируют доверие к правоохранительным органам, а на этом держится уже и все остальное, понимаете? Без этого
невозможно
никакой
рейтинг. Но власть при любой вертикали не может, грубо говоря, контролировать каждого сотрудника УВД по ЗАО Москвы.
Ну, вы знаете, все равно есть вертикаль подчинения, да, есть от министра и ниже, да, и все равно, понимаете, у нас, ну, всегда так сложилось, что такие ситуации, они, ну, как бы люди смотрят и говорят, а кто вот у нас там...
Хорошо,
кто,
да, Александр Каминский, прошу.
А я вам отвечу, кто у нас за это отвечает. Если вы откроете положение Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации, то пункт 1 звучит так. Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляет президент России. И только потом там 3, 4, 5 пункт – это министр.
Но поэтому вот президент
то, что
осуществил,
сейчас происходит, то, что сейчас происходит, это, конечно же, удар под президента безусловно.
Да. Подождите, то, что сейчас или то, что происходило в пятницу?
Вообще, то, что происходит
последние несколько дней, да и последние
или несколько
годы.
Лет. Вот я могу такой пример привести. Буквально,
Это Михаил Пашкин.
Да, несколько лет назад сотрудница, которая член профсоюза, которая выявила коррупцию в ГУВД вследствие, то есть она, по крайней мере, об этом писала, что взятки там за переводы и так далее, официально все обращалось, и к нам мы писали, куда надо, Якунину тогда был начальник главка. Значит, ее решило УСБ подставить. Каким образом? Они ее подруге, тоже следователю, дали задание. Та ей дала колечко в коробочке, мол, купишь у меня. Та посмотрела, домой принесла, и та ей звонит, говорит: ну, ты мне верни, будешь покупать, не будешь? Она говорит: не, я брать не буду, дорого. И, говорит, случайно задел эту коробочку, она упала, раскрылась, а там под ней, под бархатцей, лежат амфетамин. Чек. Угу. Она позвонила нашему юристу. Тот говорит, выкини в унитаз, спусти сразу. Она нет. Пошла, сдала в кадры. Написала рапорт об этом. Так на нее возбудили уголовное дело и посадили.
Кстати, вот это тоже вопрос. Тут ведь многие говорят о том, что сотрудники, которых теперь вот отстранили, по словам Колокольцева, начальников у них, скорее всего, увольняют, ну и так далее. А это действительно, что сотрудники теперь могут пойти по делу о сбытии наркотиков?
Вот эти сотрудники?
Ну да.
Там будет проведена служебная проверка, если будет доказано. Ведь, понимаете, если за недоказанностью, то им ничего не будет.
Ну, если вот то есть вот эта формулировка предполагает то, что
не смогла. То есть там, я же говорю, там младший опер был, лейтенант, то есть те, которые, ну, вообще, вот, извините, ни разу там...
С этим будут разбираться. Хорошо, Александр Каминский.
Хочу привести, ну, вот такой пример, участником которого я был сам. 2 года назад, летом 2017 года, вдруг в прессе появляется статья, что в ОМВД по району Леонозово устроили фабрику по клепанию уголовных дел, подброс наркотиков. И статистика поползла вверх, палки, награды, премии и так далее. Поймали 2 сотрудников леонозовских, и сразу же, раз есть, как говорится, внутренний враг, наша пресса стала писать чуть ли не каждый день про эту фабрику. Я в 2017 году был членом общественного совета ГУ МВД России по Москве. Безусловно, я не мог пройти мимо, поехал разбираться. Встретился с начальником отдела, с Гришиным, пригласили начальника полиции, выяснили. Ну, действительно, случай единичный, никакой фабрики там не было. Я переговорил с Гляном, с заместителем начальника отдела СКР по Бутырскому району. Это, кстати, сын Гляна, да. Выяснил всю ситуацию. Значит, от своего имени написал письма в те СМИ, которые особо отличились в том, чтобы прополоскать нашу полицию. Ну и, собственно говоря, вопрос вроде как бы в правильном русле, все пошло. Сейчас... В связи с делом Голунова я решил посмотреть, о чем же закончилось. Из материала было выделено 2 уголовных дела. Первое по превышению полномочий, и второе 290-я взятка, потому что подбрасывают, требуют деньги, и вымогательство. По первому делу два сотрудника ОМВД Леонозова, Толстов и Типугин, были осуждены. Первый на 1 год общего режима, второй на 1,5 года общего режима. В особом порядке пошли в суд и получили смешные 40 за те деяния, в которых они признались.
Это, опять же, про особенности судопроизводства.
Второе, я вам сейчас... Коротко. Второе дело, 290-я часть 5 плюс вымогательство. Это особо тяжкие статьи. Попробуйте прогуглить все, попробуйте прогуглить сайты Бутырского суда и Мосгорсуда, не попало это дело в суд. То есть отделались вот таким вот, считайте, испугом.
Александр Хаминский, Илья Ремесло, прошу вас.
Вы знаете, вот мне кажется, мы тут говорим о каких-то частностях, да, вот с этим человеком, да, все вот так закончилось. Меня вот удивляет, что вот наша рукопожатная общественность, и вот меня с самого начала, почему мне не хотелось защищать Голунова, вот я признаюсь, почему именно из-за тех людей, кто его поддерживал. Это именно они, на мой взгляд, и много людей придерживались.
Какая разница, кто поддерживает человека, который
извините,
в беде?
Есть разница, извините, достаточно большая, потому что есть такое двуличие, двойные стандарты, потому что не будь Голунов их журналистом, не будь он журналистом «Медузы», будь он журналистом «Комсомольской правды», какого-нибудь там «Первого канала», вы думаете, они стали бы его защищать? Да, конечно, нет. Вышинского он судит на Украине, хоть кто-то бы вступился.
Так это же на Украине.
Здесь судят массу кого? Десятки тысяч людей сидят. Я уже сколько... вот о чем мы должны говорить. Мы должны говорить о системных проблемах применения наркополитики, о том, что десятки тысяч людей...
Спасибо.
Вот давайте об этом поговорим, да.
Виталий как раз пишет, после дела Голунова нужны ли проверки всех граждан, которым вменяют эту статью? Если здесь полиция, как получается, ну это пока Виталий пишет от себя, но вообще получается, исходя из новостей, полиция оболгала человека, пусть даже это медийного. Есть ли у нас гарантии, что все, кто сидит по этой статье, ну правда дальше будет вопрос, а по другим статьям? Короче, что делать с этим? Прошу, Михаил Пашкин.
Вот я просто хочу сказать, я сегодня беседовал с нашими юристами профсоюза и адвокатами, есть УВД по СВАО, опять Москва. Там есть пункт на Вешних Водах от 17-й наркологической больницы, пункт, так сказать, наркодиспансер. Ну, то есть они делают экспертизы. И вот там, по крайней мере, у наших юристов уже три случая, когда сотрудники ГАИ этого округа для делания палок, у них там есть свой барыга где-то в Марфино, он им сообщает, кто будет из закладки брать и когда. Они приезжают, берут этого человека, везут в эту нарколабораторию. И вот один конкретный как раз случай был, не один, а все три. Привозят, берут мочу, делают экспресс-анализ, там ничего нет. Человека отпускают, отдают ему, так сказать, ключи от машины, он уезжает. А через месяц, когда эту мочу им не подписанную, а он должен ее подписать и опечатать, направляют в 17-ю наркологическую эту самую больницу, там находят амфетамин. То есть, как он туда попал, откуда и почему. И вот во всех трех случаях, в одном случае с травкой задержали, нашли спайс какой-то там, то есть не травку. И здесь должна быть вот эта процедура прописана в законе или в нормативном акте.
Да сколько угодно можно, что угодно прописать завтра. Под видео. Что делать с тем, что уже существует?
Нужно отменять планы. Угу. Которые совершенно существуют верно. В МВД уже 100 лет, палочки и сколько мы об этом говорим, да, оно никуда не уходит.
Александр
сейчас Каменец. Это называется не планы, а перспектива. Вот
ну,
как.
Это попытки так или иначе переименовать. И Александр Каменский, с этой статьей или со всеми другими статьями что-то надо делать?
Ну, вы знаете что, у нас сейчас вот прям буквально днями объявили о новой концепции Кодекса об административных правонарушениях. И я посмотрел, почитал, посмотрел, чем наши законодатели дышат. Ну, собственно говоря, очень надеюсь, что при...
Ну, пока это не законодатели, насколько я понимаю, это разработано правительством, законодателями.
Правительство обладает законодательным правом, законодательной инициативы. Точно так же, как уголовное законодательство, инициатором тоже выступает правительство, дает поручение Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и т.д. и т.п. Мне кажется, что на сегодня очень низок профессиональный уровень как юристов, тех людей, которые указывают нам не просто как жить, а принимают закон, которым мы обязаны следовать. А в рамках плохих законов принимаются плохие административные регламенты, о чем мы говорим. В каждом административном регламенте должно быть прописаны все процедуры, связанные с забором биологического материала, со свидетелями, понятыми, адвокатами.
Но это тоже на будущее.
Почему на будущее?
Это сейчас можно сделать.
Нет, имеется в виду, а что делать с людьми, которые уже осуждены по этой статье?
Их 130 тысяч.
Ничего не сделаешь. Хорошо, Илья Ремесло, с вашей точки зрения, насколько уместна формулировка, к примеру, Дмитрия, который пишет нам сейчас, может быть, тогда надо обсуждать вариант декриминализации этой статьи?
Ну, смотрите, вы понимаете, чтобы не, опять-таки, у нас действует же закон еще и о пропаганде, опять-таки, да, о запрете пропаганды. Я считаю, на самом деле, что если речь идет о каких-то легких наркотиках, да, если синтетика, то ни о какой криминализации этой речи идти не может. Если речь идет о том, что человек там для личного потребления что-то делает...
А если подкидывают вот с этой проблемой, что делать?
Если подкидывают, опять-таки, это, как правильно сказал коллега, это, во-первых, убирать палочную систему, чтобы не было стимула к тому, чтобы подкидывать, это раз. И во-вторых, менять, опять-таки, Верховный суд, безусловно, я считаю, должен выпустить руководящие разъяснения в плане применения этих статей, да. То есть, если, допустим...
Регламенты нормальные.
Да, продолжим, да, совершенно верно.
Продолжим
да.
эту тему во второй части программы. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. И член общественной палаты, юрист Илья Ремесло. Программа «Своя правда». Новости, реклама, потом продолжение разговора.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о деле Ивана Голунова. Напомню, полчаса назад стало известно, что обвинения с него снимают. Правда, пока, во всяком случае, объявлено за недоказанностью его вины. Так мы понимаем первые сообщения, ждем подробностей. Здесь, в этой студии, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин, юрист и член общественной палаты Илья Ремесло и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Следим за лентами новостей, читаем ваши сообщения, которые приходят через СМС-портал и через Телеграм. Да, Михаил Пашкин, вы хотели что-то добавить?
Да, вот так как у нас сидит около 130 тысяч человек именно за наркотики, ну и по другим статьям тоже много людей сидят, ведь нужно задаться вопросом, как они туда попали? Они туда попали через суд. Так вот, не проще ли, чтобы избавить нас от незаконных осуждений, просто ввести в состав суда двух присяжных заседателей, как было в советское время, два народных заседателя? Вот тогда суд действительно станет народным. Если они скажут против, то судья не может осудить человека.
Понимаете, судья, по идее, тоже может сказать против, но почему-то не говорит.
А не говорит, потому что
народные
ему,
заседатели будут говорить
что,
вместе
нет,
с судьей.
Нет, не будут говорить. Дело в том, что судья подвластен и председателю суда, и вышестоящему председателю. Есть телефонное право, оно никуда не ушло, и мы это очень прекрасно знаем.
И народные заседатели под телефонным...
А народные Хорошо. Заседатели – это совершенно другая ситуация.
Илья Ремесло, что вы думаете по поводу этой идеи?
По поводу народных заседателей?
Ну, с судом все равно тогда тоже. Как только мы говорим про одну статью, мы заговорим про другую.
Ну,
как
да,
только мы говорим про полицию, мы заговорим про суд. Прошу.
Вы знаете, да, в суд действительно очень много упирается. По моему личному опыту, достаточно много проблем у нас в этой сфере. Достаточно высок процент судей коррумпированных. То есть, на мой взгляд, даже это основная проблема, да? Ну, насчет того, чтобы вводить народных заседателей, я не совсем согласен, потому что, например, у нас есть такой институт понятых, да? И мы все знаем, какие чаще всего эти понятые бывают,
О,
да?
Прекрасно, что вы вспомнили об этом.
Потому что у нас есть институт присяжных заседателей. Так вот, когда присяжные, там 30% оправдательных приговоров
при присяжных. Это тоже известная история,
да. А здесь ноль при судьях.
Про понятых. Вы слышали наверняка сегодняшнее сообщение о том, что еще до всех вот этих заявлений Колокольцева была новость. Генеральную прокуратуру заинтересовали понятые закупщики по наркотическим статьям из всех дел, которые вело УВД Западного административного округа Москвы. Александр Хаминский, чем это, с вашей точки зрения, грозит?
Ну, мы же с вами видели эти видеозаписи, как говорится, своими глазами и слышали своими ушами. Когда начиналась процедура, в которой должны были принимать участие понятые, один из перов посмотрел на человека в маске, он простуженный, знаете, вот чтобы, как японцы, да, чтобы не чихать, посмотрел на человека в маске и говорит: «Серега, это ты, что с тобой?» Это сказал оперативник понятому, которого только вроде как бы на улице
Хорошо,
взяли, поймали,
вот,
привели.
Это чем-то чревато, вот это общение, то, что он знает понятого?
Безусловно. У нас понятые практически одни и те же. Вы поставили вопрос, да вы на него просто ответили. Потому что по тем 130 тысячам человек, о которых мы сейчас говорили, надо начинать именно с нарушений процессуального характера, когда люди оказались с нарушенными правами вследствие того, что им связали руки, ноги, адвокатов либо не допускали, либо давали по назначению, да и адвокаты по назначению в таких делах точно так же, как ручные понятые, точно так же себя ведут. А вопрос не в защите, а вопрос отстреляться,
здесь,
поставить
галку. Если взять, например, брать... Вот Южный округ, возьмите, вот я сейчас предлагаю генеральному прокурору взять Южный округ, когда сотрудников полиции с одним левым понятым, якобы, ну, который взятки давал им, посадили, а потом наш адвокат их оправдал. То есть, три оправдательных приговора в Южном округе за прошлый год было. И было доказано, что в один и тот же день вот этот взяточник, который давал взятки, он в 10 утра давал взятки сотрудникам, и в 4 часа вечера, а потом оказалось, что у него липовый паспорт, что он не гражданин России и вообще, что он исчез. И УСБ этим занималась. И все УСБшники Южного округа пошли на повышение после этого. Они работают в ГУСБ и в ГУД Москвы, в ГУСБ. Вот чем надо заниматься-то.
Хорошо, Илья Ремесло, вот эти вот сообщения про то, что они будут проверять понятых, будут... Ну, то есть, по сути, получается, они все дела по наркотикам, судя по всему, будут проверять в Западном административном округе. Что это значит? В Москве нет других округов?
Слушайте, да, это ничего, в масштабах системы это ничего не изменит. Ну, проверят они один округ, да, там, дадут там по шапке, уволят там нескольких людей. А в масштабах страны это абсолютно ничего не изменит.
Но, по большому счету. Что тогда
потому
делать?
Потому что система вот, вернется потом к своему исходному состоянию.
Вот, господа, смотрите. Нужен независимый суд. Об этом говорили и в Петербурге, и все говорят об этом, но его почему-то не делают, потому что независимый суд властям не нужен. Тогда они не смогут управлять процессом, так сказать, забирания лучших предприятий, там, рэкетом и так далее. То есть решать свои вопросы за деньги. Вот и все.
Да я вам скажу больше.
Да, Александр пока Каминский.
Пока мы дойдем до суда, произойдет очень много процессуальных действий. У нас на бумаге есть общественный контроль, в том числе общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел.
Это, и вы это точно это знаете, вы там работали. Советы.
Я там работал, собственно говоря, и могу сказать, что еще до назначения, до избрания общественного совета вот данного конкретного созыва садятся в том числе, ну, не буду по фамилиям, руководитель московского главка, начальник управления информацией и распределяют роли. И распределяют роли все ручные, вот как кролики, даже не как в цирке
вот
собачьи.
Вот мы предлагали, наш просто исключите туда, ни за что.
Один единственный человек имеет свое мнение в этом общественном совете, это Андрей Владимирович Бабушкин.
Да, Андрюха,
потому что
молодец,
не дать
да.
ему слова нельзя, но это, как говорится,
прав, да. в части правозащиты. Судя по всему, и отказаться от его услуг в этом смысле
не
тоже важно, не получается.
Кто-то же должен быть, кто-то должен
вот,
быть честным.
Чтобы кто-то, кто должен быть честным, это и ваша формулировка, чтобы таких людей стало больше, что должно происходить?
Гласность. Вот у нас хорошее но слово вот... «гласность». А гласности нет. У нас рупор – это Юрий Титов. Ну, давайте еще раз его посмотрим, послушаем, как он по телесуфлёру не мог зачитать вот тот бред, который он нес.
Знаете,
ну,
мне, давайте всё-таки мне понравилось выступление на форуме Макарова, который сказал, у нас кризис власти и нет никакой ответственности. То есть человек не справился... И он продолжает работать.
Вот ответственность, о которой
вот сейчас...
Сейчас
наступает ответственность. Но и то, вот я могу сказать, что Пучков один из лучших начальников УВД. Оттуда как очень мало, вообще практически нет жалоб.
Я с вами
жалоб.
Соглашусь.
То есть, и вот его убирают. А сказать. Другие там начальники, от которых полно жалоб, вот тот же самый Плугин. Вот в Южном округе, где посадили ни за что ребят, где он поддерживал УСБшников. Сейчас возглавляет этот самый Питер и так далее.
Хорошо. Илья Ремесло, вы про политику немножко поговорили здесь, поэтому, видимо, вам и адресуют эти вопросы. Почему под эту статью, которую мы сегодня обсуждаем, попадают люди, которые думают оппозиционной, деятельность которых может быть неудобна? Пишет Виталий. Не помню, чтобы эту статью инкриминировали людям из партии власти или журналистам из государственных СМИ. Голунов, Аюб Титиев, о котором тоже, кстати, вчера говорили, который, насколько я понимаю, должен уже сейчас быть на свободе.
Слушайте, 130 тысяч человек, вот человек же правильно сказал.
Это правда, цифра известная.
Они вот им инкриминировали из-за каких-то политических претензий или это простые люди? Мне кажется, это все-таки простые люди. Это ее называют даже народная статья 228-я. А оппозиционеры даже сейчас пытаются притягивать это на себя, показывая, что якобы только им. Но это смешно, это опровергается статистика, это совершенно не так, конечно.
Хорошо, тогда еще одно высказывание, это не наше слушание, хотя я надеюсь, что Валентина Матвиенко слушает радиостанцию «Говорит Москва», но она нам не написала. Она сегодня заявила это журналистам. Обстоятельства задержания Голунова – это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация. Я предлагаю каждому из собравшихся выбрать один из вариантов, который предлагает Матвиенко. Михаил Пашкин.
Ну... Я думаю, что здесь головотяпство вместе с заказом.
А, все-таки какой-то заказ был?
Я думаю, что все-таки что-то было там, да.
Мих пишет, это недоработка. Илья Ремесло, что выберете вы?
Я думаю, что сложно пока еще говорить, потому что нужно дождаться результатов расследования, которые уже, как я прочитал только что, направлены уже, да, результаты внутреннего расследования направлены в Следственный комитет. И вот посмотрим, что они скажут.
Александр Каминский.
А я по-другому скажу. Уважаемая Валентина Ивановна, за два часа до заседания по делу Абызова, когда избирали Абызова меру пресечения, она на микрофон сказала: «Ну, он же преступник, значит, суд должен принять правильное решение».
Кстати, вот срочное сообщение. Как раз мы начинали с того, что начали обсуждать, реабилитируют ли его, реабилитирующее ли это основание.
Он должен дать согласие.
Нет, Москалькова считает, что после признания необоснованным задержания Голунова теперь еще должен последовать шаг по реабилитации журналиста. Да. Москалькова говорит и подчеркивает, что это проблема не решена.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я...
Светлана, ближе к телефону, пожалуйста, мы вас не слышим.
Ваш гость сказал, что нам нужна гласность. И вот именно, чтобы вот эту тайну беззакония мы подняли наверх. Это происходит просто... Я очень рада, что так все случилось с Голуновым. Мой сын в такой же ситуации, и сейчас мы, как говорится, заложники в СИН. И они ловят вот этих молодых людей, чтобы доить их семьи. Вот в чем причина.
Это одна из причин, да.
Спасибо за звонок. Но на самом деле мы же понимаем, что после того, что происходит сейчас на наших глазах, люди, как наша слушательница, они, в общем, в некотором смысле воспрянут. Но ведь также мы понимаем, что по каждому поводу одиночных пикетов у Петровки не будет. Что будет? Как это... Как из этой ситуации выйти, Александр Хаминский?
А я думаю, что завтра эта ситуация забудется и канет в лето.
И люди, которые вроде как им придется разочароваться в очередной раз?
Я думаю, что они даже не успеют на что-то понадеяться и на что-то поуповать. А мы все-таки должны понимать, что такая бурная реакция, она в том числе произошла, потому что журналисты поддержали своего коллегу.
Но теперь, по идее... Чтобы нормально выглядеть, журналистам придется поддерживать и остальных.
Я думаю, что завтра, помяните мое слово, все об этом забудут. Насчет гласности, о которой сказала наша слушательница, вот я бы это слово подхватил и все-таки занялся при общении с нашими органами вопросами гласности. Общественные советы должны быть нормальными. Управление информацией...
То есть они должны быть из Бабушкиных скорее?
Из Бабушкиных, безусловно, из Бабушкиных, а не из Косаревич, так и всех остальных.
Прошу, Илья Ремесло, что скажете вы?
По поводу чего, извините?
Ну, по поводу того, что завтра окажется, что 130 тысяч, и у них есть проблемы, у них есть родственники.
Вы знаете, я думаю, что мало что изменится в результате этой всей истории, потому что вот эти люди, которые поднимали шум, по большому счету, они же поднимали его не из-за проблемы какой-то системной.
Ладно.
Они поднимали его из одного конкретного человека.
Хорошо, сейчас... не про этих людей, а да. Что с проблемой-то делать?
Ну, с проблемой я уже говорил, что, во-первых, убирать палочную систему, реформировать правоприменительное законодательство по...
Власти должны сами что-то поменять.
Да, конечно, безусловно, нужно проводить реформы.
Хорошо, да, Михаил Пашкин, прошу вас.
Ну, я помню, когда Медведев стал президентом, первое его выступление было о том, что нужно срочно менять судебную систему.
Мы помним, что это было довольно много лет назад.
Да, а потом вдруг ему кто-то что-то сказал, и он решил поменять полицию, милицию в полицию превратить. Тем самым он ухудшил положение в полиции в новой, но... Это основное,
прошу прощения.
Еще раз я говорю.
Я говорил, что я буду перебивать сообщениями, которые приходят. Только что власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова, но, судя по всему, не тот. На 16 июня по обращению председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, не тот Соловьев, который по телевизору, и журналист Екатерина Винокурова. Вот три человека, и, собственно, они согласовали 16 июня митинг на проспекте Сахарова.
Так вот, прошу. Я не закончил. И сейчас, например, если взять любого судью, то к нему приходит проверка, к судье, находят 3-4 просроченных материала, а судьи сейчас завалены материалами так, что там просрочены все дела практически, и его лишают, так сказать, судейской мантии. Все.
Хорошо.
То есть судьи зависимы от вышестоящих начальников. Если позвонит судья вышестоящий и скажет, ну-ка ты давай вот так сделай, а он не сделает, то через неделю жди проверку.
Хорошо, это Михаил Пашкин, Илья Ремесло. А вот Юрий, так как я только что прочел про марш, он говорит, а вот понятен смысл маршей? Любых?
Ну, в данном случае мне, например, не очень понятен, потому что, смотрите, во-первых, человек находился под домашним арестом, да, то есть он не сидел в тюрьме, это раз. Сейчас уже понятно, что это вообще, ну, когда назначалось это мероприятие, это, то есть, но самое
может быть,
главное,
это как раз попытка бороться за тех 130 тысяч?
Нет, это не попытка бороться за 130 тысяч, они собирались выходить на марш, напомню, с газетами «Я Голунов», то есть больше ни про кого на этом марше не планировалось говорить, это медицинский факт.
Еще раз напомню, они сейчас в данном случае это другие люди. Это Владимир Соловьев, Павел Гусев и Екатерина Винокурова. Акция в поддержку, кстати, тут правда, акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Совершенно верно.
А вот если была акция в поддержку народных заседателей к судьям, хотя бы двух или присяжных по каждому уголовному делу, вот это была бы нормальная акция.
Скажите, Александр Хаминский, с вашей точки зрения, есть смысл продолжать протестовать, выражать поддержку, требовать, к примеру, пересмотра дел других людей и так далее?
А я вам вот что скажу. Почему согласовали ту акцию, которая, вот, очевидно, пройдет 16 числа? Надо понимать, что Павел Гусев, он политический тяжеловес. Он член, по-моему, СПЧ, председатель Союза журналистов.
Но в данном случае это все-таки журналисты известные, и Соловьев, и Винокурова, и
да,
Гусев.
И слава богу, потому что если мы говорим о конструктивной работе и о конструктивном взаимодействии граждан и государства, вот выйти помахать газетками не приведет ни к чему. Мы должны все-таки ставить себе цели и конструктивно идти к этим целям, а не спонтанно.
Смотрите,
и на эмоциях.
Я понимаю, о чем вы говорите, но тогда возникает следующий вопрос. Люди, которые выходят на согласованные даже митинги, они ведь реально не могут поменять законодательство.
А у нас никто не может реально поменять законодательство.
Значит, тогда вообще ничего нельзя изменить?
Можно. Значит, хочу напомнить, ведь у нас же в администрации президента сидят политологи, которые анализируют, по-моему, с утра до ночи. Ребята, вспомните, что было в Польше в конце 70-х, начало 80-х, когда из вот этих протестов родилась солидарность, которая изменила, собственно говоря, в Польше политический строй. Я думаю, что некоторые товарищи об этом вспомнили и подсказали, как нужно поступить в этой ситуации. Так вот, я бы, конечно, ну, не солидарность бы сейчас создал, а некий комитет защиты гражданских прав и свобод имени Ивана Голунова.
Для того, чтобы
все проблемы, о которых мы сегодня коснулись, это малая толика, а их громадное количество в нашей стране, для того, чтобы их услышать, для того, чтобы их сформулировать и донести до властей. И чтобы эта инициатива происходила от нас, от граждан. Неважно, мы большие, маленькие, но мы граждане, мы не власть, мы граждане.
Смысл маршей, пишет Виталий, привлечь внимание к статье и не допустить спуска темы на тормозах. Еще раз напомню, акция в поддержку Голунова даже вот сейчас та, о которой мы говорим, где Соловьев, где Винокурова, где Гусев. Но все-таки, а есть даже в нынешних условиях история того, что тема будет спущена на тормозах, Михаил Пашкин?
Если на эту акцию выйдет очень много людей, то я думаю, что власть побоится спускать на тормозах и что-то сделает. По крайней мере, вспомнит Тунис, где после самосожжения торговца 5 революций произошло. Не хотелось бы, конечно,
прошу, эти революции, но... Вы знаете, на самом деле я не согласен с этой логикой, потому что никакие нормальные конструктивные реформы не делаются под давлением. Ничего хорошего.
Да и на митингах законы ничего, не разрабатывают.
Да, и
вообще
на митингах законы не разрабатывают. Ничего конструктивного и хорошего из подобных акций не выйдет. Ну, потому что на самом деле...
Смотрите,
да. Если мы будем молчать, то извините. Я понял, но
вы сказали, что власти должны что-то поменять.
Власти должны что-то поменять,
а
безусловно.
А вот что они могут поменять сейчас, чтобы это было видно?
Но это не должно быть, во-первых, под давлением толпы, это не должно быть под давлением несанкционированных митингов, угрозы безопасности и так далее.
Митинг санкционированный.
Несанкционированный. То, что будет
почему?
Завтра,
сейчас несанкционированный. Нет, завтра никакого не будет, говорю, он несанкционированный. Мы говорим про 16-е.
Ну, 16-е, да, возможно. Я не знаю, честно говоря, согласовали его еще или нет, потому что на тот момент, когда я ехал, еще информации не было.
Я же говорю, вот только что в новостях уже есть сообщение о том, что этот митинг 16 числа Винокуровой, Соловьеву и Гусеву согласовали.
Ну, это хорошо, если согласованы, пожалуйста. Это я просто думал, что вы имеете в виду то, что имелось в виду вчера. Как бы.
Не-не-не. А, общество ждало ясности с Иваном Голуновым. Хорошо, что подозрения развеяны. Это говорит Евгений Ревенко, член Комитета Государственной Думы по информационной политике. А, вот еще раз, специально для нас с вами, срочное сообщение РИА Новости. Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста Голунова на 16 июня. А, возвращаясь, все-таки, вот если власти должны что-то поменять, ну, то, что прямо реально может сработать сейчас. Александр Хаминский, что это может быть? Ну, потому что менять систему – это такая штука, которая 10 лет назад могла быть, могла стартовать, но еще не закончится.
Любая власть боится контроля своих граждан над этой властью.
А граждане готовы контролировать власть у нас?
А граждане, понимаете, мне кажется, же готовы. Дело в том, что если у тебя есть потребность и вовлеченность, ты пойдешь, ты не будешь контролировать, как мы это представляем, сверху и жестко. Ты будешь помогать, советовать. У нас же президент говорит, институты гражданского общества должны взаимодействовать с органами власти, тогда возникнет консенсус. А вместо консенсуса, чтобы мы не тявкали, нам бросили две косточки, Пучкова и Девяткина. Уже я вижу, каким образом власть реагирует на то, чтобы мы уже прекратили гавкать по поводу дела Голунова.
Тут вопрос-то как раз ровно в этом. Михаил Пашкин, во-первых, уже говорил, что один из, по меньшей мере, один из этих людей – это хороший специалист, мягко говоря.
Пучков, там про него нет вообще вопросов от сотрудников, от Пучкова. Это один из лучших округов, где сотрудники не жалуются на руководство.
А у него работали эти два сотрудника, или сколько там их было?
Ну, это работали не у него, а в подчинении его начальника отдела. Ну, это понятно здесь ситуация. Я вот хочу...
То есть, грубо говоря, они его подставили?
Подставили, да. Я ему так сказал, что, Андрей Павлович, вас подставили, четко совершенно. И здесь будут выяснять, кто, как, чего, откуда эти все пришли, заказ этот, если он был... Вот, но здесь самое главное, что любая замкнутая система, если нет обратной связи, в природе везде есть обратная связь, много развелось зайцев, волки появились, их съели, или заболели эти зайцы, а у нас МВД и прокуратура, и другие все, они замкнутые системы, они там делают все, что хотят, сами себя проверяют, сами же, ну, занимаются вот такими плановыми преступлениями и так далее, и никто их не контролирует.
Смотрите, для того, чтобы контролировать в полном объеме.
А вот и нужно для этого гражданское общество.
Нет, по секундочку, но тогда гражданское общество должно как на работу ходить на контроль.
Почему?
Как на работу? У кого есть желание и, самое главное, внутренняя готовность к этому и чистые руки, почему нет? Ну, вот вам приведу пример, кстати, еще одного генерала, Виктора Васильевича Коваленко, которого два года назад никто гаишник главный московский, никто иной, как Владимир Александрович Колокольцев, выгнал, потому что два сотрудника исполняли наставление, утвержденное Колокольцевым, вот это вот громкая авария на Кутузовском проспекте. А виноватым оказался Коваленко, один из лучших руководителей ГИБДД Москвы на моей памяти.
Хотя, как выяснилось сейчас, вот этот сотрудник, которого обвинили в том, что он упустил вот этого чеченца, он наоборот, он выяснил, кто он такой, пошел, там четыре скорые стояли, он первый пришел к нему, взял его данные, у того документов не было, пошел второй, в третий, в четвертый, а там уже была группа.
Но, судя по всему, гражданскому обществу нравится такая...
Не нравится. Ну, получается, нравится.
Хорошо, Илья Ремесло, о том, как гражданское общество может контролировать закрытые системы типа МВД.
Это, на самом деле, практически невозможное в стране, которая устроена так, как устроена наша страна, на самом деле. Потому что сейчас, ну, у нас, как всегда, эта вот волна сейчас поднялась, да, там...
И завтра она закончится?
Ну, не завтра, там, да, она продолжится, там, несколько месяцев, там, оперативники попритихнут, там, перестанут сажать, там, за, там, марихуану какую-то, там, да, которую там нашли они или не нашли. Ну, а дальше все вернется, я думаю, на круги своя, потому что, понимаете, нужно... Ну,
то есть ничего сделать невозможно, только сверху?
Нужна реформа комплексная, ее нельзя провести, понимаете, только в одной наркотической, условно говоря, области.
Ну, или в западном административном округе.
Да, да, совершенно верно.
А
да,
чтобы верхи зачесались, нужно снизу их немножко иголочкой.
Так вот,
в одно
то,
место...
что происходит с пятницы по вот эту минуту,
это разве не оно? Это хорошая иголка в одно место власти. И власть зашевелилась.
Александр Хаминский,
иголка,
но нам
она
пишут, что этого недостаточно.
Ну, не могу согласиться, достаточно либо недостаточно. Знаете, вот в нужном месте, в нужный час. Вся ситуация оказалась накануне Дня России, и сегодня все слушают то, что говорит народ. У нас 20 числа будет прямая линия с президентом. Я думаю, что сценарий уже переписан, и слава богу.
Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист, член общественной палата Илья Ремесло и председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Программа «Своя правда». Я благодарю, что вы нашли время и пришли в нашу...
Да, спасибо. Спасибо.
Секунду.
Да, я хотел бы принести извинения действительно Ивану Голунову. Он действительно невиновен. И я обещал это сделать, и я это делаю. Да.
Спасибо.